Спешите жить. Послесловие. В 1928 году, когда мне было 8 лет, в городке Уокеган, штат Иллинойс, произошло знаменательное событие. Местом действия стал забор позади кинотеатра «Академия». Там повесили афишу размером 2 на 3 метра с изображением иллюзиониста Блэкстона, причем в самых эффектных ракурсах. Он распиливал пополам женщину и привязывал себя к стреляющей пушке. У него простой носовой платок танцевал в воздухе. Прямо из рук исчезала клетка с живой канарейкой, а настоящий слон... В общем, идея вам ясна. Замирая от благоговения, я часами простаивал перед этой афишей, и у меня созрело решение непременно стать иллюзионистом. Оно притворилось в жизнь, не так ли? Я пишу не научную фантастику, не фэнтези, не сказки в духе магического реализма и не сюрреалистические стихи. В мгновение ока — это, наверное, самое удачное заглавие из всех, какие мне удавалось придумать для новых сборников. Я делаю вид, что занят чем-то будничным, но стоит вам на секунду отвлечься, и в мгновение ока из моей бездонной шляпы появляется два десятка ярких шелковых платков. Вы спросите, как это у него выходит? Честно говоря, затрудняюсь ответить. Я не создаю эти рассказы, наоборот, они создают меня. В результате мое писательское ремесло и повседневное существование заряжает меня безграничным воодушевлением, которое иногда ошибочно толкуется как оптимизм. Ерунда. Я всего лишь придерживаюсь оптимального образа действий, который требует «веди себя прилично, дружи с музами, доводи начатое до конца и радуйся ощущению, что ты, скорее всего, никогда не умрешь». Мне не приходится ждать вдохновения, оно каждое утро толкает меня в бок. В предрассветный час, когда меньше всего хочется вставать с постели, это проклятое наваждение шепчет мне на разные голоса драму для утреннего театра. Да-да, понимаю, я выразился напыщенно. Нет-нет, вовсе не утверждаю, будто подчиняюсь какому-то зову свыше. Эти голоса звучат у меня в ушах только потому, что я всю жизнь, день за днем, коплю их про себя, про запас. Когда читаю, пишу, просто живу. К моменту окончания школы их у меня накопилось достаточно, и они заговорили. Иными словами, я не встречаю утро ликующими возгласами, а с неохотой выбираюсь из-под одеяла, потому что сил нет слушать этот неотвязный шепот. Сажусь за пишущую машинку и вскоре избавляюсь от сонливости и апатии по мере того, как идея, фантазия, задумка, что вошла мне в ухо, спускается по руке и сбегает с пальцев. Через пару часов на свет появляется новый рассказ, который всю ночь тихо спал у меня в гипоталамусе. Согласитесь, оптимизм тут ни при чем, это образ действий, оптимальный. Я не рискую противиться этим утренним голосам. Если пойти им наперекор, потом целый день будешь мучиться, кроме того, я неуправляем, как автомобиль, сорвавшийся в пропасть. Тихое помешательство, владевшее мной до завтрака к обеду, заканчивается полной эйфорией. Ну, а откуда взялись метафоры для этого сборника? Сейчас перечислю источники. Узнав, что жена беременна нашим первенцем, даю будущему члену семьи имя Саша. Веду беседы с этим эмбрионом, и он умнеет день ото дня. Так созревает рассказ, который мне чрезвычайно нравится, но почему-то его не печатают. Привожу его здесь. Задумываюсь, что стало с портретом Дориана Грея. К ночи долгие раздумья перерастают в волосатый ком дикого ужаса. Выплевываю его на пишущую машинку. Несколько рассказов мне довелось пережить. Я действительно смотрел «Иллюзион», где один из номеров назывался «В мгновение ока», и пришел в отчаяние, когда паренька, очень похожего на меня, выставили на сцене полным идиотом. «Все хорошо или одна беда, собака ваша сдохла» — это название патефонной пластинки, которую, когда мне было 5 лет, я крутил день и ночь, покуда соседи не поставили меня перед выбором. Либо мы сотрем в порошок тебя, либо эту пластинку. Выбирай. «Разговор в ночи» был первоначально написан в стихах, как рассказ о моей матери и ее несчастливой юности. Если у нас в семье и касаются этой темы, то лишь иносказательно. Опять влипли. Продолжение любовных приключений Лорела и Гарди. Продолжение, подсказанное судьбой, когда лет 40 назад я приехал в Ирландию, газета «Irish Times» опубликовала рекламу следующего содержания: «Лорел и Гарди – единственные и неповторимые. Всего одно представление в пользу сирот Ирландии. Театр «Олимпия», Дублин». Я помчался в театр и успел схватить последний билет, причем в самую середину первого ряда. Когда поднялся занавес, на сцене появились они, Стэн и Олли, со своими добрыми, старыми до боли знакомыми репризами. У меня потекли слезы умиления, потом я прошел за кулисы и постоял под дверью их гримерной, наблюдая, как они приветствуют знакомых. Я не представился, мне хотелось просто отогреть руки и сердце. Через 20 минут радости я незаметно ушел. Так появился рассказ «Опять влипли». «Доктор с подводной лодки» — это история о том, как люди порой не слышат самих себя. Как-то за обедом знакомый литератор поведал мне о своем психоаналитике, который воевал на стороне гитлеровской Германии, командовал подводной лодкой. «Ну и ну!» — вскричал я. «Срочно дай карандаш!» Нацарапал для памяти заглавие и в тот же вечер написал рассказ. Друг-литератор долго не мог меня простить. Последние почести возникли естественным образом, потому что я заядлый читатель. Мне интересны книги разных авторов, разных эпох, и старинные, и современные. Никогда в жизни я не завидовал собратьям по перу. Мне только хотелось научиться писать и мечтать как лучший из них. Список получается огромный. Он включает немало блистательных женщин, которые создавали блистательные произведения. Это Уилла Кэттер, Джессамин Уэст, Кэтрин Энн Портер, Юдора Уэлти, а также Эдит Уортон, которую я полюбил задолго до того, как она достигла вершин славы. Примечание. Уилла Кэттер, 1873-1947. Американская писательница, автор произведений о первых американских поселенцах и жизни американского фронтира. Удостоена Пулитцеровской премии за роман «Один из наших», 1922 год. Представительница так называемой «Южной школы» в американской литературе, наряду с Уэст, Портер, Уэлти и другими. Джессамин Уэст, 1902-1984. Американская писательница, чье творчество несет на себе отпечаток религиозного движения квакеров. Для ее произведений характерно тонкое психологическое изображение отношений между матерью и дочерью. Кэтрин Энн Портер, 1890-1980. Американская писательница. Ее роман «Корабль дураков», проникнутый глубоким психологизмом и в аллегорической форме изображающий столкновение добра и зла, создавался с 1941 по 1962 год. Юдора Уэлти. 1909-2001. Американская писательница, автор психологических рассказов и романов, посвященных нравам жителей провинциального городка в штате Миссисипи. Удостоена Пулитцеровской премии за роман «Дочь оптимиста», 1972. Последние почести соединяют берега времени и несут дань уважения тройке великих: Эдгару По, Мелвиллу и еще одному писателю, который вплоть до финала остается безымянным. Мне не давало покоя, что эти гиганты так и ушли в мир иной, полагая, будто они сами и их книги останутся безвестными. Вот и пришлось изобрести очередную машину времени, чтобы их утешить, хотя бы на смертном одре. Некоторые сюжеты самоочевидны. В основу рассказа «По прошествии 9 лет» положено, так сказать, квазинаучное полуоткрытие из числа тех, о которых все говорят, но никто не пишет. Другая дорога тянется неподалеку от главной автомагистрали, ведущей из Лос-Анджелеса на север. Теперь она засыпана оползнями, проросла травой, кустами и деревьями. Кое-где еще можно проехать сотню-другую метров на велосипеде, но дальше недолго и увязнуть. Сюжет «И снова легато» возник спонтанно, когда я слушал дневной концерт из переложений Берлиоза и Альбениса в исполнении стаи птиц, рассевшихся на ветвях дерева. Примечание. Альбенис Исаак, 1860-1909, испанский композитор и пианист, основоположник новой испанской музыки. Кто знаком с историей Парижской коммуны, с событиями 1870-х годов и с именем Османа, который практически разрушил город и отстроил его заново, сотворив чудо, тот без труда поймет, откуда берет начало рассказ «5 баллов по шкале Захарова Рихтера». Во время последнего землетрясения, которое случилось 2 года назад, я подумал, какому идиоту пришло в голову построить город на разломе Сан-Андреас? Вслед за тем родилась мысль, а вдруг это было сделано с умыслом? Через 2 часа рассказ, еще теплый, лежал на подоконнике. Можно было бы продолжить, но этого, мне кажется, вполне достаточно. Напоследок хочу кое-что посоветовать самому себе, постаревшему мальчишке, который мечтал стать иллюзионистом. Может, этот совет пригодится и вам? Когда в ушах зазвучат голоса рассветного театра, медлить нельзя. Нужно срочно вскакивать. Не успеешь залезть под душ, чтобы привести в порядок мысли, как эти голоса могут умолкнуть. Скорость — это все. Кто бежит к пишущей машинке со скоростью 90 миль в час, тот убегает от житейских тягот и надвигающейся смерти. Спешите жить. Вот, пожалуй, и все. Жить и писать, не теряя ни минуты.
Конец книги. Февраль 2005 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Никита Карпов.